Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». Микрофона Михаил Соколов, в нашей московской студии член политкомитета партии «Яблоко» профессор Виктор Шенис и заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке, член Генсовета партии «Единая Россия» Игорь Игошин. И мы сегодня поговорим на тему, есть ли все-таки диалог российской власти и общества, или это просто имитация модная такая. Я напомню нашим слушателям, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, но призываю пользоваться пейджером в Москве 660 10 55 абонент «Радио Свобода» и посылать свои сообщения на номер плюс 7 903 743 2801 и задавать свои вопросы нашим гостям. Ну что ж, вот статья в газете «РУ» и две речи, которые развивали практически те же идеи, некоторые восприняли как заявку президента Дмитрия Медведева на намерение быть самостоятельным российским лидером. Ну, вот такой парадокс. Статью, которую многие считают важной, установочной и принципиальной, читали всего, по данным Левада-центра, который провел опросы, лишь 3% россиян. 80% о ней вообще не знают. Вот это интересная такая парадоксальная ситуация. С одной стороны, президент России обращается к вот этой вот публике интернет, да, а с другой стороны, даже часть этой интернет-публики, там по опросу это тоже видно, не смогла прочитать это произведение. Ну, давайте начнем, собственно, с этих идей. Насколько эти идеи, констатация фактов проблем, которые у России имеются, и методов решения этих проблем, насколько это все актуально, важно и интересно. Давайте начнем с Виктора Шениса, пожалуйста.
Я полагаю, что текст, заявленный Дмитрием Анатольевичем, представляет совершенно исключительный интерес. Исключительный интерес. Ибо чрезвычайно многое из того, что там сказано, соответствует, с моей точки зрения, объективным императивам нашего общественного развития. Вместе с тем, те цифры, которые мы привели, убийственны. Убийственны вот с какой точки зрения. Если бы было намерение действительно организовать диалог по принципиальным вопросам, поднятым Медведевым, подняты, конечно, не все вопросы, многое осталось за кадром, но того, что сказано, достаточно для серьезного напряженного диалога. Если бы было намерение его вести, то в этом случае соответствующим образом было бы это отражено там, откуда громадное большинство наших сограждан получает информацию, то есть на телевидении. Я небольшой поклонник телевидения, не очень часто его смотрю, но, насколько я себе представляю, если и было это каким-то образом упомянуто, то упомянуто мимоходом, а не поставлено в центр внимания, так как ставятся те или иные действительно важные для власти вопросы. Вот в значительной мере ответ на вопрос о том, какое значение может иметь чрезвычайно интересный текст Дмитрия Анатольевича Медведева.
Да, текст действительно интересный. Все-таки говорится о том, что в России хроническая коррупция, что российская правоохранительная система действительно подгнивает, что есть сопротивление продажных чиновников и так далее. Ну вот партия «Единая Россия» обещала устроить, я так понимаю, в рамках своих клубов и в рамках своих возможностей широкую общественную дискуссию. Вот как вы, Игорь Николаевич Игошин, смотрите на этот парадокс? Я еще раз напомню эти цифры. Ничего не слышу слышали об этой статье 80%, слышали об этой статье, но не знают, о чем она 7%, слышали, о чем эта статья, но сами ее не читали 11%, и читали статью президента Российской Федерации Дмитрия Медведева 3% опрошенных по всей России по такой очень репрезентативной выборке. Согласитесь, что общественная дискуссия действительно пока, похоже, не началась по важным вопросам.
Я позволю себе вспомнить такой показавшийся мне курьезным момент, где-нибудь 6-7-летней давности, может, даже немножко больше. Я проводил одномандатную кампанию в Владимирской области.
От КПРФ или от «Единой России»?
Как независимый кандидат, если быть точным.
Поддержанный вспомнить. КПРФ.
Меня достаточно большое количество людей поддержало. Миша очень любит эту тему, но она, мне кажется, вот все-таки к теме обсуждения не имеет в данном случае. Мы можем отдельно о ней поговорить. С удовольствием. Миша это доставляет большое удовольствие всегда. Так вот, мы проводили социологию во время этой одномандатной кампании. И в социологии был целый ряд вопросов, в том числе федеральных вопросов, для того, чтобы она была объективной, и для того, чтобы в целом был срез такой объективный, реально фундаментальный срез. И задавались вопросы, в частности, об отношении к президенту Российской Федерации.
Тогда Путин.
Без упоминания имени президента Российской Федерации. Тогда, это конец 2003 года был, порядка 80% респондентов отвечали более-менее адекватно и имели какую-то позицию, по крайней мере, знали, кто президент. Процентов 10 думали, что президент по-прежнему Ельцин, а процентов 10 не знали, кто такой президент вообще. В данном случае надо понимать, что всегда есть в обществе... Мне сначала это показалось дико, как человек, живущий достаточно активной общественной жизнью, но мне социологи объяснили, что это нормальная картина, и что любой непричесанный социологический опрос будет вызывать примерно такую картину.
Подождите, но 80% знало, кто такой президент, а здесь
это
наоборот,
самый,
80% не
вопрос.
Знает, что президент пишет статьи судьбоносные о проблемах России.
Я думаю, что если бы мы задавали дальше вопрос, какую статью кто конкретно написал, дальше было бы все сложнее. Вот. А если быть серьезным, не вспоминать этот курьезный случай, я думаю, что эта статья носит вполне прикладной характер. Она приглашает заинтересованных людей воспользоваться возможностью и принять участие в той или иной форме по заданным, запрограммированным в это обращение вопросам в подготовке президентского послания. Мы должны понимать, что количество активных людей, по-настоящему желающих и способных принять это решение, то есть тех ростков гражданского общества, на которого в данном случае идет расчет, к которому это обращение идет, оно в любом обществе существенно меньше, чем количество людей, проживающих в обществе. И обычно измеряется процентами.
Можно я вот уточню? 64% тех, кто, то есть половина вот этих 20, которые знали об этой статье, 64%, ну, то есть 10% от всех опрошенных, да, они узнали о ее существовании от телевидения. То есть создается такое впечатление, что российское телевидение, оно скрыло от людей возможность участвовать в этой дискуссии посредством интернета.
Знаете,
у многих, может быть, нет интернета каждый день, еще что-то, да?
Такое же воспоминание у одного из наших современных авторов, по-моему, Пелевина, есть характеристика постсовременной действительности. Там она такая достаточно забавная, что современная действительность, когда мы уже не читаем, когда мы аргументируем сегодняшние какие-то свои видения через ссылки на классиков, так или иначе, но классиков уже особенно не читаем. А постсовременная действительность, когда мы уже не только не читаем классиков, а еще и не комментируем ссылками на них, а уже комментируем ссылками на ссылки из современной действительности. Поймите, что так или иначе, людей, которые читают классиков, в обществе всегда мало.
То есть людей,
которые читают обращение президента,
мало.
В обществе всегда мало, в любой стране.
Виктор Шенич, пожалуйста.
Вы знаете, возьмем самую благоприятную версию, интерпретацию того, что и зачем сказал Дмитрий Анатольевич Медведев.
Что он захотел поговорить с умными людьми.
Да, да. И воспользоваться какой-то частью идей для помещения в президентское послание. Предположим, что все это будет серьезно, хотя у меня есть серьезные сомнения в этом, и Я очень сомневаюсь в том, что действительно актуальные вопросы станут предметом обсуждения даже в том узком кругу, о котором говорил Игорь Николаевич. Но оставим пока это в стороне. Допустим, намерение именно таково. Значит, в любом случае, это признание того, что принципиальные политические вопросы будут как бы вентилироваться на уровне сравнительно небольшой части нашего общества, а затем президент примет решение, что подходит и что не подходит. На мой взгляд, это принципиально неверная и очень опасная линия, ибо если бы Россия шла действительно по демократическому пути, если бы развивались те импульсы, которые были заданы в свое время Горбачевым, отчасти Ельциным, то ситуация должна была бы быть принципиально другой, а именно выдвинуты некоторые идеи. Затем люди, которые имеют такую же или несколько иную точку зрения, или принципиально иную точку зрения, получают доступ к средствам массовой информации, и идет широкое общественное обсуждение, которое вовлекает в том числе и значительную часть тех людей, которые интернетом не пользуются, а если пользуются, то смотрят разного рода веселые картинки. Вот это, по-видимому, не предусматривается. Честь и хвала президенту, если он действительно хочет получить какие-то серьезные суждения. Но принципиально наш политический режим не меняется, в том числе и после обращения Медведева.
Да, я напомню, что у нас в эфире Игорь Ягушин, это фракция «Единая Россия», депутат Государственной Думы, и Виктор Шейнис, партия «Яблоко», и время для короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Начало судебного процесса между президентом Чечни Рамзаном Кадыровым и руководителем общества «Мемориал» Олегом Орловым обсуждаем с правозащитником Александром Черкасовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор с Игорем Ягушиным и Виктором Шейнисом. Я обращаюсь к Игорю Николаевичу. Все-таки вы мне не ответили. Каким образом ваша партия «Единая Россия» с ее мощными пропагандистскими возможностями, с сетью, там, я не знаю, существующих или не очень существующих агитаторов, со всеми этими сайтами, клубами и так далее, проводит вот это обсуждение замечательной статьи господина Медведева, который говорит вот как раз там о всяких продажных, нехороших людях, которые мешают проведению модернизации России. Может быть, вы нам расскажете, а потом мы дальше обсудим.
Слушайте, мне кажется, мы прошли уже тот мобилизационный, можно сказать, так, этап, который был в начале 2000-х, когда каждое слово начальника было непосредственно командой к действию.
А, ну вы покритикуйте когда его, если вы не согласны.
И, соответственно, у нас же не времена КПСС, которые любое решение, любое обращение руководителя тут же обсуждалось в рабочих коллективах, как положено там собирались отклики и так далее, и так далее. Этот процесс достаточно свободный. Более того, он не формализованный, нет никакого обязательного какого-то, кому бы то ни было участия, кто хочет, тот участвует, кто не хочет, тот не участвует.
Вы участвуете?
Я пытаюсь участвовать в этом процессе на постоянной основе, в том виде, как я это вижу.
Ну, вот вы же зампред комитета по науке, а науке там много сказано, между прочим.
В данном случае речь идет о моем участии, прежде всего, в социально-консервативном клубе «Единая Россия», площадке мозгового штурма, открытой публичной площадке, где большинство людей, которые приходят, не являются членами партии, где приветствуются все мнения без исключения, и где решение которые так или иначе выкристаллизовываются по итогам мозгового штурма, мы пытаемся проводить и в Государственной Думе, и закладывать, может быть, какие-то фундаментальные документы, в том числе отвечая на вопросы, в данном случае, и обращения президента. А президент достаточно четко обозначил, что его президентское послание в этом году будет ответом, практическим ответом на каждый вопрос, который поставлен в общей форме, вот в этом интернет-послании. А я очень надеюсь, что ему удастся даже вот с этой помощью обратной связи найти ответы на эти вопросы. Причем речь же идет о том, что будут прикладные ответы. Скажем, конкретные идеи законопроектов, более того, может быть, не просто идеи, а уже даже после этого будут носиться готовые законопроекты, которые идут в развитие ответов на заданные вопросы. Проблема, почему я надеюсь на это? Потому что проблемы, поднятые в послании, и, скажем так, тональность этих, вот того, как эти вопросы заданы, настолько глобальны и настолько тяжело найти действительно эффективный ответ на многие из них, что, наверное, здесь очень серьезно сделана заявка, сразу поднят целый ряд вопросов, которые, наверное, решить вместе не удастся, потому что нельзя проводить реформу всей системы одновременно. Понятно, что система просто-напросто кардинально изменится, и она просто не выдержит этой реформы. Да, одновременно там есть тезисы о том, что эти движения будут постепенными, но тогда это, пожалуй, не годовое послание, а прям там, программа на достаточно большое количество лет вперед. Еще раз подчеркиваю, что если мы сегодня в формате президентского послания получаем сначала общие тезисы к элитной части общества, которая действительно готова работать, и здесь, кстати, в этом послании тоже есть ответ на ваш вопрос, которым мы начали обсуждение. Президент говорит о том, что очень сложно получить обратную связь, конструктивную критику. Есть люди, он говорит, выходим с какой-то идеей, есть люди, которые молча соглашаются, и есть люди, которые критикуют, несмотря ни на что. А говорит, получить ситуацию, в которой собираются реальные эксперты и критикуют, но так, чтобы выйти на реальный результат, реальное решение, очень сложно. Да. А вот, наверное, попытка, которая сейчас происходит, дай бог, чтобы она удалась.
Ну да, вот президент нашел себе уже одного собеседника, мы его знаем теперь лично, это такой ультранационалист, блогер-футуролог Максим Калашников, чьи технократические идеи могут вызвать усмешку, а политические взгляды, конечно, замечательные. Вот он в интервью нашему радио сказал, что он очень ценит Иосифа Виссарионовича Сталина и считает, что в Германии 30-х годов, но Гитлера он тут не назвал в положительном плане лично, сказал, было немало ценного опыта, который мы сейчас можем применить. Вот так вот сказал, на самом деле фашизм и коммунизм – это будущее мира. Вот к взглядам и идеям этого человека Дмитрий Анатольевич Медведев призвал прислушаться своих подчиненных. Интересный, правда, собеседник.
Виктор Шенис. Где это произошло?
Это было, он публично говорил, вы, наверное, телевидение ваше не смотрите, то самое, которое рассказывает всей стране про то, с кем ведет президент. Пропустили, пропустили. Ну, вот,
это
видите.
Опубликовано в «Новой газете», например. В одном из последних.
Нет, но он дал интервью. Вот, Дмитрий Медведев поручил главе аппарата правительства Сергею Собянину рассмотреть предложение блогера Максима Калашникова, направленное им в электронном виде на адрес президента. Ну, может быть, он не знает, что Калашников открыто называет себя фашистом, просто ну, что делать? Может быть, какая-то идея ему там понравилась, не знаю, об оборудовании там теплых сортиров или еще
президент
что-то.
В данном случае, конечно же, и самообращение говорит о том, что президент идеалист. Здесь я вот уже давал когда комментарий, сравнивал...
Идеалист те... или Манилов в президентском кресле?
Сравнивал те идеи, которые в этом послании президента Медведева обозначены, с книгой «Audacity of Hope» Барака Обамы. В известной степени и тональность, и постановка проблем, и характер, который предлагается в их решении, они сходятся. Если мы посмотрим на политическую историю и Барака Обамы, и Дмитрия Медведева, мы тоже увидим, что этот, тот и другой в известной степени прошли достаточно одинаковый путь. Очень быстрый взлет. В этом взлете у них не было никаких сбоев, у них не было поражений. Все, судьба была очень благосклонна. Ни тот, ни другой не прошли путь политических поражений и политического вырастания из пепла, не увидели вот этой хитрости и где-то даже подлости политического мира, которая, к сожалению, присутствует. Мне кажется, и у того, и у другого есть вера, которую им еще не успели испортить. Слушайте, может быть, слава богу.
Ну, хорошо, об идеализме и фашизме. Пожалуйста, Виктор Шенис.
Ну, вы знаете, если уж коснулись фашизма, идеализма, коммунизма, я думаю, что в известной мере этот господин Калашников, или как его там зовут,
да-да,
прав. В настоящее время, в связи с дискуссиями о нашей истории, идет категорический накат осуждения тех, кто ставит знак равенства между Гитлером и Сталиным, между гитлеризмом и сталинизмом.
Но он тоже ставит знак равенства. Он говорит, что вот это с плюсом только.
Ну, вот я бы только поменял знак. А, так сказать, типологическое родство этих режимов. Вот я тоже редко смотрю телевидение, но несколько дней тому назад была передача «Театр Додина», к сожалению, достаточно поздно, где была представлена театральная версия гениального, на мой взгляд, романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Вот там очень убедительно, на очень ярком материале, очень глубоко показано родство этих режимов. Нам же говорят, вот такие нехорошие люди, они говорят, что Советский Союз и Германия в равной степени ответственны за Вторую мировую войну. Но этого, насколько мне известно, никто не говорит. И та же самая резолюция ПАСЕ, которую обливали ушатами грязи, содержит совершенно другую мысль. О родстве режимов, а не о равной ответственности за войну. Но я несколько отвлекся. Я хотел бы сказать сейчас другое. Некоторое время тому назад, кажется, это было в апреле, Дмитрий Анатольевич Медведев принял представительную делегацию правозащитников во главе с Эвой Памфиловой, которая возглавляет один из комитетов при президенте. Я очень внимательно прочел этот текст. К сожалению, у меня в памяти не сохранилось, но я выделил несколько десятков позиций, очень острых, очень актуальных, которые правозащитники поставили перед президентом.
Сколько прошло времени-то?
Ну, месяца 3-4.
Ну и как? Что-нибудь президент сделал?
Вот я об этом и говорю. Или... ничего, хотя прием был очень благожелательный, очень корректный, но было обещано, что это все будет рассмотрено, но на практике или ничего не было сделано, или были приняты какие-то паллиативные малозначащие решения. Например, ничтожное, с моей точки зрения, поскольку я занимался избирательным законодательством, мне это ближе, чем многое другое, ничтожное значение имеет, скажем, предложение, еще не реализованное, но заявленное, ввести порядок, при котором партия, получившая, предположим, 5% голосов, получит одно место в Думе. Извините, почему одно, а не 22 места?
Ну да. Ну что ж, я думаю, что здесь мы сделаем, поставим многоточие, поскольку у нас выпуск новостей впереди, а разговор Игоря Егошина и Виктора Шениса в эфире «Радио Свобода» будет продолжен. Ну и я напомню нашим слушателям, что у нас в эфире в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, «Иран», экологический саммит в Нью-Йорке, «День без машин». Вот такие темы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина восьмого вечера. Коротко о главных новостях. Соединенные Штаты, Великобритания и Франция крайне отрицательно отреагировали на сообщение о тайно построенном в Иране втором заводе по обогащению урана. Лидеры трех стран Барак Обама, Гордон Браун и Николя Саркози выступили на экстренной совместной пресс-конференции, заявив о крайней опасности действий Ирана. Заявлено, что если иранские власти не предпримут значительных шагов навстречу мировому сообществу, до конца года против Тегерана должны быть введены новые санкции. Судебное решение по иску президента Чечни Рамзана Кадырова к председателю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову будет вынесено, как ожидается, 6 октября. Слушание дела о защите чести и достоинства в Тверском суде Москвы отложено, поскольку ответчики попросили вызвать в суд еще двух свидетелей. Лидеры 20 ведущих государств мира на саммите в американском городе Питтсбург выступили за возрастание роли развивающихся государств в решении мировых экономических вопросов. Как заявил Белый дом, отныне главным форумом для обсуждения международных экономических проблем станут встречи лидеров 20 государств. В Большую двадцатку входят динамично развивающиеся страны, среди которых Китай, Индия и Бразилия. В Молдавии парламент одобрил назначение главы правительства лидера либеральной демократической партии Влада Филата. За предложенную Филатом правительственную программу проголосовали 53 депутата из 101. В Израиле сегодня начался суд над бывшим премьер-министром страны Эхудом Ольмертом, обвиняемым в коррупции. По просьбе его адвокатов процесс открылся на несколько дней раньше назначенного срока. На волнах радио «Свобода» вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Ее ведет Михаил Соколов. В ней участвует член политкомитета партии «Яблоко» Виктор Шейнис и зампредседателя комитета Государственной Думы по науке, член Генсовета партии «Единая Россия» Игорь Игошин. Ну, давайте мы же говорим о диалоге, да, там общество, власти. Давайте попробуем наладить диалог и со слушателями. Так, посмотрим, что нам сначала пишут. Статья Медведева «Это просто демагогия», пишет Евгений. Россия шла по демократическому пути до 93-го года, но вас это не устроило, господа демократы. Вы агитировали за диктаторскую конституцию, пишет Александр. Так, какая может быть дискуссия в обществе, если путинская железобетонная вертикаль перекрыла все каналы для начинания президента Медведева? Он держит своего наследника на коротком поводке в качестве временно исполняющего обязанности президента. Если общество не отобьется от притязаний на престол Путина, то Россия обречена на дальнейшее прозябание, пишет Николай Павлович. Вот, кстати, интересный вопрос, действительно. Что ж, временно исполняющие обязанности президента, интересно, что они оба сейчас делают заявление, что, может быть, кто-то будет баллотироваться. И очень интересно, что господин Путин говорит, что они там сядут и обсудят, а господин Медведев просто говорит, что не исключает для себя возможности второго срока, если все пойдет в России хорошо. А, Виктор Шейнис, как вы отреагируете вот на это замечание Николая Павловича и о вертикали, и о наследнике на коротком поводке?
Я согласен с Николаем Павловичем. Я бы только к этому добавил следующее. Когда-то Черчилль сказал, что то, что происходит в Кремле, это борьба под ковром, и о результате мы узнаем только тогда, когда кого-нибудь выкидывают из-под ковра.
Тело, да.
Был сравнительно короткий период, когда это было не так. Сейчас мы вернулись к этому порядку. Я не знаю, каковы отношения между Медведевым и Путиным, и о вещах, которых я не имею никакой серьезной информации, я обычно не высказываюсь. Я не знаю, будут ли они договариваться, или каким образом они будут договариваться, есть ли уже сейчас какая-то формула, или она, что более вероятно, возникнет ближе к президентскому сроку. Но вообще все то, что происходит с президентским сроком, это вещь чрезвычайно опасная, в частности, в свете того, что впервые поставили вопрос, собственно, не просто поставили, а внесли изменения в Конституцию. То есть тот, кто будет избираться на ближайших выборах, получит в 2012 году достаточно высокую вероятность того, что до 2024 года власть будет находиться в одних и тех же руках. Это, на мой взгляд, глубоко неверное с точки зрения интересов развития российской демократии решение, чрезвычайно опасное, ибо если у избирателей была хоть какая-то возможность, пусть номинальное в нынешних условиях, воздействовать на тот институт, который располагает колоссальной властью, в руках которого, собственно, и сосредоточена власть, то возможности избирателей оказывать влияние на этот процесс ровно в полтора раза уменьшены. Нам говорят, что, дескать, длительные сроки существуют и в других странах, но это аргумент очень, извините, дохлый, потому что, во-первых, скажем, в той же Франции от большего срока шли к меньшему сроку, во-вторых, во Франции президент не располагает таким колоссальным комплексом полномочий, а длительные сроки мы, как правило, имеем в недемократических странах. У Гачава сможет избираться 100 раз, и до тех пор, покуда венесуэльцы будут терпеть этого шута, вероятно, все так и будет.
Да. Только одна небольшая деталь.
Да, пожалуйста, Игорь Егорович.
Насколько я понимаю, Уго Чавес проиграл референдум, и он не имеет права переизбираться больше, если я не ошибаюсь.
Вы ошибаетесь.
Ну, это то, что как раз я видел.
Он по полномочиям проиграл.
Он по полномочиям проиграл референдум, реально проиграл. Более того, здесь в режиме такого экспертного обсуждения, что называется, я согласен с тем, что надо говорить то, о чем мы действительно можем рассуждать. Мы не знаем реальных отношений между Путиным и Медведевым.
Даже вы
я
в партии думаю, «Единая Россия» не
я
знаете?
Я думаю, что даже на «Радио Свобода», даже учредители «Радио Свободы» не знают. И я думаю, что даже никто вокруг Путина и Медведева не уверен, что они знают до конца, даже самые близкие люди. Более того, я не уверен, что они сами до конца уверены в том, что там какая-то...
Они знают что-то о себе?
Какие-то отношения между ними не будут как-то скорректированы в дальнейшем.
Поэтому
я предлагаю говорить о том, о чем мы знаем.
Ну вот о чем мы знаем.
Я заканчиваю, Михаил,
да,
с вашего позволения. О чем мы знаем? Мы знаем о том, что, ну скажем, я бывший одномандатник, лидер партии «Единая Россия» списка на прошедших выборах в Кировской области, человек, который реально ведет сам социологию, взаимодействует с реальными социологами, там, размещает им четкие задачи, заказы и получает от них обратную связь непричесанную. Я точно знаю, что по непричесанной социологии, реально проведенной, без каких бы то ни было там подозрений в ограничениях, там, цензуре, чем бы то ни было еще, большинство опрошенных всегда поддерживают Путина и Медведева. Вот данность. И это данность, это реальная данность. Можно спорить о цифрах, можно спорить о методиках проведения, но никто не спорит, что это больше 50%. Всегда. И это данность некая. Можно спорить, как это достигается, как работает система государственного телевидения и так далее, и так далее. У меня знакомый, мы учились вместе на философском, как-то заметил, что, пожалуй, говорит, главное, вы думаете, что труба «Газпрома» связывает страну? Единственное, что связывает страну, это кнопка Первого канала. Люди во многом живут разными мнениями, разными в регионах разные проблемы, там Дальний Восток совершенно живет другой жизнью, нежели Москва и так далее, и так далее. Но Первый канал везде один и тот же. И это то, что сегодня реально связывает. Об этом можно говорить отдельно, но мы имеем некую данность. И более того, мы имеем вторую данность. Не только то, что достигнута реальная поддержка. Не обсуждаем методики. Они в действительности во многом международные методики, в известной степени американские, но это отдельная тема. Вторая тема. Мы видим, что тандем и ядро, которое вокруг него находится, очень умело, профессионально реагирует на общественное мнение, если оно начинает меняться.
Ну, если привести, люди выходят на улицу, извините, пожалуйста,
могу
вот один из
горячие,
методов,
могу
один
горячие,
из методов
могу
реакции, Игорь
пример.
Николаевич, это когда люди вышли на улицу. Вот тогда реагируют, как в Пикалево, например, да?
Могу
или ОМОН
горячие,
посылают
да,
во Владивосток, да, тоже реагируют.
Могу привести горячие
или
примеры.
Или в Москве точечные всякие решения принимают.
Вопрос с ОМОНом в Владивостоке. Что произошло после ОМОНа в Владивостоке? Отмена решений по пошлинам.
Как отмена? Никто их
Путин
не отменял.
Путин сказал, будьте готовы к тому, что... Он же сказал автопрому, у вас короткая пауза. Вы видите, что люди против, мы не будем вам долго держать заградительные пошлины, будьте готовы к тому, что эти решения будут отменены.
Но их не
почему?
Отменяют.
Миш, почему? Почему? Потому что объективно мы можем в других менее острых вопросах увидеть, что и тот, и другой человек очень четко заточены психологически настроены на реакцию, на то, чтобы соответствовать потребностям. Это плохо или хорошо? Как соответствовать потребностям? Формально, неформально? Другой опять же, это тема обсуждения.
Реакция это тема обсуждения. Исключительно на выбросы социальной энергии через
Миша,
улицу.
Вам не нравится, что я говорю?
Нет, пытаюсь вас немножко ограничить, потому что вы говорите больше, чем другой наш гость. А у нас еще есть слушатели, между прочим. Вот Валерий Аркадьевич из города Королев. Пожалуйста, ваш вопрос нашим гостям.
Здравствуйте, спасибо. Здравствуйте. Вы знаете, вот когда вы сказали о первой кнопке телевидения, это как раз касается того, что я хотел бы предложить к обсуждению. Историческая аналогия. Я, конечно, не был свидетелем, но у меня есть фонограмма одного аналитика, который рассказывал о том моменте, когда средства массовой информации совершенно замолчали то, что Сталин подготовил новую конституцию, новые демократические выборы, а замолчали по одной простой причине, потому что партократия, которые уже это люди обжились на своих командных местах, они просто испугались этого. И вот когда вы начали разговор о том, что всего лишь 20%, которые понимают, 80% не интересуют, а телевидение об этом ничего, никакой рекламы, это же не гамбургер, который надо продвигать. Вот как раз я сопоставил вот эту аналогию замалчивания партократией.
То есть Валерий Аркадьевич считает, что российская номенклатура, которая на самом деле управляет страной, я его переведу так, может быть, и ошибаюсь, она саботирует усилия Дмитрия Медведева провести модернизацию, ограничить возможности олигархии и номенклатуры. Виктор Шенис, пожалуйста, потом Игорь Игушин.
Валерий Аркадьевич поднял очень интересный вопрос о Конституции, написанной Бухариным и отредактированной Сталиным. Это очень интересный вопрос. Но я обращаюсь тема. С просьбой к Мише как-нибудь устроить обсуждение этого вопроса. Это очень интересный вопрос, и мне как раз в последнее время этим пришлось довольно основательно заниматься.
В 2011 году, к 75-летию, пообещаю. Хорошо.
Давайте немножко раньше. Вот, возвращаемся к нашим баранам. Видите, я согласен с тем, что действительно телевидение в наш век и в наших условиях играет совершенно исключительную роль. Но ведь все дело в том, что кнопка первого канала телевидения, а к этому надо добавить кнопка всех остальных сколько-нибудь смотрибельных каналов телевидения, находится в одних и тех же руках. Поэтому мы и получаем те 80 или свыше 50% в разных случаях по-разному, и только тогда, когда известная поговорка, когда вода подступает к горлу, все начинают плавать. Вот когда коренные интересы значительных масс людей оказываются задетыми, когда эти люди получают возможность самоорганизации, мы получаем вот те самые выбросы, которые в очень незначительной степени корректируются в политическом курсе. Все дело в том, что, кстати, это ведь и было сказано в последнем обращении Медведева, а именно, что необходима широкая дискуссия, необходимы разные точки зрения, необходимо, чтобы телевидение отражало разные позиции. И тогда посмотрим, сколько будет процентов. Но на телевидении, к сожалению, имеется список. Я не знаю, каким образом он оформлен, но мы совершенно точно знаем, что определенный круг лиц монополизировал телевидение, и отклонение от этого происходит чрезвычайно редко, в порядке исключения, таким образом, что на общественное мнение они оказать влияние не могут.
Я бы даже заметил, что некоторые депутаты «Единой России» не приглашаются на телевидение. Тут у нас пишет Виктор. На реплику о схожести Медведева и Обамы. Как говорят в Одессе, не смешите мои тапочки. Обама прошел жесткую конкурентную борьбу и по праву занимает свой пост. Медведева же как бычка провели на веревочке и также могут увести. Он по определению зависим. Вот такое мнение слушателя. Игорь Игушин, может быть, вы, так сказать, продолжите разговор.
Я думаю, что по поводу несхожести или схожести, я все-таки считаю, что пути схожи и того, и другого, потому что на пути того и другого было очень много удачи. Обама легко проходил, и он сам это в своей книге подробно описывает, все выборы, потому что он, получается, жизнь его ставила в правильное место, в правильное время, когда именно такой типаж был легко востребован окружающими. Его выборы были, как он их описывает, настоящим очень простыми.
А уж как повезло Дмитрию Медведеву, я вам скажу.
Дмитрию Анатольевичу, я думаю, повезло в какой-то степени еще больше, но мы не знаем, в чем была суть подковерной выборной кампании. Поэтому в известной степени я бы сравнивал, и эти типажи схожи. Если говорить о сопротивлении номенклатуры, здесь наш слушатель, очевидно, как раз апеллирует тем пассажам письма, где говорится о том, что нас будут ограничивать продажные чиновники, нас будут ограничивать те предприниматели, которые ничего не предпринимают, а сидят у крана чиновного ресурса, договариваются с ним, и эта коррупция будет нас душить, и здесь он будет обращаться к обществу для того, чтобы у него было достаточно силы, чтобы преодолеть это сопротивление. Вот честно, я в известной степени с определенным непониманием отношусь к этим строкам. Почему? Потому что все-таки он президент. И, вот это как будто, вообще, я читаю это обращение, это как будто я сижу на кухне, и вот все, что я говорю на кухне, у нас в известной степени время кухонных разговоров же, да, потому что я согласен здесь с Медведевым о том, что либо мы ругаем, чтобы ругать, как, например, Радио Свобода часто это делает. А Миша очень плохо всегда переносит и часто, часто любит перебивать, когда ему не нравится, что ты говоришь, несмотря на то, что формальная программа и демократическая. Или молчаливо соглашаемся. А дома каждый, в том числе чиновник, приходя домой, говорит, так, вот это то плохо, это плохо, все плохо. Как-то раз в этом плане интересный пример. Мы с супругой ехали в воскресенье, я был за рулем, из Митина по МКАДу, и перед Рублевкой нас остановили на МКАДе. Едет президент, перекрывает, и в том числе МКАД перекрывают. И я сижу, минут 15 мы сидели, ругаюсь. И то не так, и это не так, и такие козлы, и так. Мне Наташа говорит, так, Игорь, значит так, либо ты переставай ругать власть, ты сам власть.
Вот, законы принимаете.
Это раздвоение.
В том числе и закон на ФСО.
Я говорю, Наташ, пойми, я выполняю свои полномочия, ты не можешь меня сравнить со всей российской властью. У меня есть четкий функционал. Я этот функционал отрабатываю. Она говорит, Игорь, не раздваивайся. В России мы, говорит, вот, говорит, я, супруга мне говорит, я не являюсь каким-то там частью политики. Вы для меня все одно и то же. Либо уходи и ругай, либо оставайся там, и тогда пытайся что-то сделать, но не ругайся. Вот так это выглядит смешно.
Это прямо как люди вступали в КПСС, чтобы улучшить.
И здесь когда я... вы зря, кстати. Я бы не сравнивал реальные разные системы, реальную демократическую систему, реальную систему недемократическую, но это отдельный разговор. Здесь, когда я читал вот этот пассаж о том, что у нас тут коррупция, и нас коррупция будет душить, но мы будем на это вам жаловаться. Я как раз вспомнил вот этот пассаж моей супруги. Она сказала, слушай, не ругай власть, ты сам власть.
То есть вы хотите сказать, что пора голову рубить?
Сделай что-то. Я думаю, что в действительности, я очень на это надеюсь, что идет подготовка, и в том числе подготовка общественного мнения, в данном случае через эту статью общественного мнения элиты, к тому, что когда начнутся реальные действия, общественное мнение их поддержит.
Да уж, вот я думаю, подготовка идет действительно. Вот господин Медведев потом уже после статьи пообещал 100 лет без выборов губернаторов. Сейчас я смотрю, в регионах идет кампания, то один губернатор, то другой. Вот сейчас Хлопонин только что буквально заявил, что надо вообще назначать всех муниципальных глав, хватит этих выборов всяких там районных и так далее. Так что подготовка идет, судя по всему, не совсем к тому, о чем некоторые мечтали, думали, какая-то оттепель будет, а максимум, что будет, может, какое-нибудь очередное ускорение. Виктор Леонидович, пожалуйста, я вижу, что вы хотели что-то
я добавить. Полагаю, что действительно, хотя эмоционально мне реакция вашей супруги очень импонирует, но вообще все-таки депутат может сделать многое, и почему-то не делает. скажем. Ну, вот последний пример, который прогремел, который был у всех на глазах, происходил. Какое-то судно вдруг захватили какие-то пираты, которые не водятся в тех местах. Его долго не могли найти. Судно, на котором, которое принадлежит иностранному владельцу. Его почему-то захватывает российские вооруженные судно. Затем оно пропадает.
Оно до сих пор плавает у Канарских островов.
Оно где-то у Канарских островов. Что происходит? Почему происходит? Почему люди, которые находились на судне, отсечены от средств массовой информации? Это рэкет совершенно определенный, который, собственно говоря, имеет одну цель. Сильно попались, что-то пытались сделать, не получилось, до сих пор не придумали, каким образом выйти из этого положения. Возможно, что здесь государственная тайна. Я полагаю, что наше общество заинтересовано. Это частный, мелкий эпизод, к счастью, не кончившийся.
Если там ракеты в Иран не везли, ничего себе мелкий эпизод. Есть такая версия,
Дальше эпизод уже стал развиваться. Бенямин Нетаньяху пропал на сутки, и потом дали официальную информацию, что он летал в Москву по вопросу этого
суда. Я полагаю, что вот такого рода государственные секреты, мы заинтересованы в том, чтобы они становились достоянием самой широкой гласности. И, скажем, депутатский запрос на эту тему и требование раскрыть карты, я полагаю, вполне...
А есть же парламентское обращение. Протокольное поручение парламента.
Вы знаете, что касается протокольных поручений парламента, то у меня на память история с Бесланом, когда была создана обеими палатами нашего парламента комиссия долго работала, был отчет о событиях, который написал господин Савельев. Человек мне политически очень не близкий, но профессионал высокого класса, специалист по взрывотехнике, ректор Петербургского военмеха, из которого вытекало, что штурм здания был предпринят для того, чтобы закрыть этот вопрос, не дать возможность продолжить и, в частности, разыграть ситуацию с приглашением Масхадова, что, конечно, властям было бы крайне неудачно. Савельев об этом не писал, это комментарии, но Савельев показал, на мой взгляд, очень убедительно, были порядка 15-20 полос в «Новой газете», которая отвела место тексту этого доклада.
Ну что, и какая реакция? Никакой.
Из которого вытекало,
власти, так что диалога
из
нет.
Которого вытекало, что первые удары были нанесены извне, были нанесены теми, кто, собственно говоря, получал приказы от тех лиц, которые руководили этой операцией. Так вот, самое замечательное даже не то, что власть, которая отдала соответствующее распоряжение, исполнительная власть, никак не реагировала. Я согласен с вами, Миша. Но самое замечательное, что парламент не обратил внимания на расхождение в анализе специалиста и в анализе, который представила комиссия.
Я буквально сейчас продолжу разговор.
Да, пожалуйста.
Миша, подождите включаться. Мы
я вас представляю, только Игорь Егошин, «Единая Россия».
Я помню ту историю, я не был в комиссии, помню историю с докладом Савельева. В итоге доклад Савельева не был поддержан большинством комиссии. Мне сложно сказать, почему. Я еще раз подчеркиваю, я не был внутри. Но я видел, что доклад Савельева был приложен как открытое приложение к заключению комиссии, как отдельное мнение, частное мнение одного из членов комиссии. Он не был засекречен, он был публичен.
И был опубликован.
Да, и был опубликован. Поэтому все-таки, ну, надо стараться быть объективным. С одной стороны, вся информация на сегодняшний день открыта. С другой стороны, степень гражданской активности общества очень мала. Надо понимать, что так или иначе, большинство, вот та степень гражданской активности, которая есть там, там той же Швейцарии, которая проводит муниципальные референдумы каждые выходные, у нас ее достичь еще очень долго не получится.
Ну, конечно, если не пытаться, не получится.
И здесь, когда мы... Надо пытаться, Миш.
И какой я референдум согласен, был проведен согласен, за последнее я время
закончу,
в России?
Я закончу.
Все были заблокированы.
Для того, чтобы... вот когда мы просто ворчим о том, что вот вроде бы вот было же очевидно, и власть не учла, и парламент не учел, и гражданское общество молчит. Так что ж оно молчит-то? Проблема в другом. Я опять еще раз возвращаюсь к тезису. Мы либо молча соглашаемся, либо бездумно ругаем. Мы не можем найти золотую середину. И здесь как раз вот у нас сегодня было общение, у меня сегодня день Радио Свобода в моей жизни. Утром было общение с корреспондентом Радио Свобода, который пришел на социально-консервативный клуб «Единая Россия», гражданскую платформу «Единая Россия». Вот у нас по инициативе общественных организаций мы теперь называемся «Гражданская платформа», это их инициатива. И более того, они у нас забрали, в общем, достаточно серьезно поставили вопрос. Мы как бы сказали, хорошо, берите. Они поставили вопрос о том, что они будут формировать повестку сами, общественные организации, гражданские инициативы, те, которые не входят в общественный совет партии «Единая Россия», не являются членами партии, но которые конструктивно, нормально, в принципе, ставят вполне себе нормальные задачи, но не готовы окрашиваться партийные цвета. Они будут формировать повестку, и они будут ведущими этих тем, которые
может быть, общественные организации вам помогут. Тут у нас один из слушателей пишет очень интересную вещь. Он пишет: «Хотите знать будущее России? Следите за Жириновским. Последнее время он заговорил о смене партии у власти, о передаче контрольных функций оппозиции. Что у власти на уме, то у Жириновского на языке». Я в ответ процитирую Жириновского, который сегодня выступил, во-первых, за то, чтобы все губернаторы подали в отставку, так сказать, в связи с тем, что президент новый и нужна новая команда. А во-вторых, высказался по поводу «Единой России», сказав, что объявив себя консервативной партией, она хочет законсервировать нынешнюю ситуацию, чтобы позволить обогащаться торгашам, финансистам и олигархам. Вот так вот.
Миша, вы знаете, по минуте. Мне очень жалко тратить оставшиеся 2-3 минуты на Жириновского. Это не стоит того. А вот все-таки относительно активности общества, есть, например, один вопрос, честный, но очень болезненно задевающий многих моих друзей ленинградцев. Я лучшую часть, большую часть жизни прожил в городе, который назывался тогда Ленинградом. Сейчас выдвинута инициатива для «Газпрома», некое совершенно безобразное сооружение, которое будет видно с разных точек города. Против этого борются ленинградцы, петербуржцы, выступают, проводят митинги, пытаются организовать референдум, и это все блокируется. Я уверен, что если бы был такой референдум, то, безусловно, этот проект был бы перечеркнут. Нам говорят, это очень полезно для Петербурга, потекут деньги и так далее.
Законная вещь, инициативная группа, городской референдум без проблем пройдет.
Тем не менее, это блокируется.
Но как какая блокируется? Значит, формальных есть. Действий просто не произошло, и все. Нам же делать формальные действия научиться.
Нет, этих действий много.
Кто им отказал, где отказал? Конкретно надо добиваться результата, надо уметь добиваться результата.
У меня нет времени.
Отказывать надо идти в суд. Не надо опускать руки,
нужно
добиваться, уметь добиваться результата.
У меня нет времени рассказать вам всю эту историю. Я достаточно включен в нее был.
То есть вы советуете представителю «Единой России» бороться с «Газпромом» с помощью референдумов,
я так понимаю? С помощью закона, с помощью референдума, с помощью суда. Не надо просто плакать, что не дают что-то делать. Я в этом контексте, тоже заканчивая свои две минуты, говорю о том, что очень важно, чтобы гражданские инициативы, общественные организации, активные люди никогда не уходили в то, что просто опускают руки и плачут, потому что все плохо. Мы пытаемся, то, что от нас зависит, пытаемся делать. Вот я гражданские инициативы, общественные организации приглашаю в социально-консервативный клуб, гражданскую платформу «Единая Россия», где точно мы всех услышим, дадим платформу высказаться, дадим возможность повлиять на те же чиновники, заставить, чтобы они слышали.
Ну что ж, спасибо. Сегодня гостями московской студии «Радио Свобода» были депутат Государственной Думы Игорь Игошин, «Единая Россия», и представитель партии «Яблоко» Виктор Шенис. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. Итоги дня сегодня подведет Андрей Шарин.